Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда, в это время мы читаем и открываем книги Ветхого Завета. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день.
Книга пророка Даниила. Дочитали мы до 7 главы. Я думаю, мы кратко повторим, как всегда мы это делаем, содержание предыдущих серий и пойдем дальше.
Да, мы с вами, получается, прочитали 7 главу. И 7 глава, она завершает серию эпизодов, написанных по-арамейски, то есть со второй по седьмую
угу.
главу.
Это мы говорили, да, о том, что часть да. по-арамейски.
И тут, так сказать, такой обратный параллелизм, эпизоды так выстроены от центра, да, и мы здесь видим в первой и в во второй и в седьмой главе такие пророчества в виде, в форме видений, которые даны были Навуходоносору и самому Даниилу. Видение, касающееся наступления Царства Божия. Первое видение – это был некий истукан, исполин, составленный из разных металлов, но потом, то есть у него там золотая голова, там серебряная шея, медное туловище, железные ноги, но медь, так сказать, ой, не медь, а железо с глиной – это ноги, стопы, и с небес падает, с горы откалывается камень, и этот исполин падает и рассыпается в прах, и этот камень вырастает в гору. Вот это первое видение, оно означает наступление царства, что вот порядок этих земных царств однажды закончится, и наступит Царство Божие. Вот осуществится некая цель творения. А второе видение – это уже, так сказать, видение пророка Даниила, где он видит, как во сне он видит, как из моря выходят четыре страшных животных, и мы с вами говорили, что это символизирует государство, это символизирует, то есть государство – это некая сущность такая очень хищная, вот поэтому символизирует государство, и особенно последнее из них, там рог такой выросший, который богохульный, который бросает вызов Богу, это все какой-то вот образ последнего царя, который бросит вызов Богу и создаст какое-то богопротивное общество. И потом наступает время Божьего суда, он видит, как Божий престол, на котором восседает сам Господь, в образе ветхого днями. Это вот оттуда у нас на наших иконах изображается Бог в виде старца. Угу. Вот обычно так, потому что понимаем, что Бог не имеет образа. Угу. Так сказать, он не мужчина с бородой пожилой, да?
Да уж явно.
Вот. Но здесь, вот видите, как бы пророки-то что-то видели, и они вот видели некий образ ветхого днями. То есть это символ его вечности. Угу. Да? Есть,
но они там и всяких существ невиданных до сих
да,
видели.
Да, да. Поэтому, ну вот отсюда эта иконография, угу. она не вполне каноническая, потому что были соборы, которые говорили, ну вы что, так сказать, как... Какая борода,
что вы рисуете.
Но, да, но, тем не менее, вот этот, мы должны, то есть они встречаются в нашей, так сказать, церковной практике, должны к этому относиться как так вот, ну, с пониманием, что это такое, откуда это берется. Это берется вот из видения, в частности, пророка Даниила.
Но, опять же, это образ, понятный нам.
Да, то есть, ну, вот неизвестно. Вот для них он был понятен, значит, образ вечности, ветхие днями, а для нас это, скорее... Непонятно что. Вот. То есть, ну, вот здесь
нет,
надо.
Я
делать...
имею в виду старец, когда старец, вот мы видим, да, да, там, да. изображается.
И здесь к этому ветхому днями, который восседает на престоле, на облаках небесных, значит, подходит подобный сыну человеческому, который садится рядом с ним, разделяет его престол. И вот написано: тут это как бы наступает Царство Божие. Царство Сына Человеческого, которое приобретает уже человеческий облик, образ Божий человек, да, не зверь, а человек. И этот Сын Человеческий, он, вот эта фигура, она имеет двойной смысл. С одной стороны, она символизирует Божий народ, конечно, но об этом тут написано, то есть это 7 глава, вот концовочка, что это они... Народу святых Вышнего, Всевышнего будет отдана царственность, власть и величие на небесах. Царство его, царство вечное. Вот. Но, с другой стороны, это образ мессианский. и это образ Мессии. И когда в Евангелии мы видим, что Христос вполне осознанно этот образ к себе относил. О себе говорил в третьем лице «Сын человеческий», постоянно говорил о приходе Сына человеческого во славе на облаках небесных, да? Понимаете, то есть это вот образ крайне важный для… То есть это мессианский образ. Вот, вот это мы прям себе давайте отметим. Это мессианский образ, и в Евангелии мы видим этот образ, так сказать, Христос к себе относит. А апокалиптической такой таинственной фигуры, которая утверждает царство. И дальше, но книга Даниила на этом не заканчивается, потому что начиная с 8 по 12 главы идет серия видений, которые на все лады, так сказать, конкретизируют и уточняют, и рассматривают под другими углами вот это пророчество. Пророчество о царстве, об этом последнем нечестивом царе. Вот это вот все, так сказать. И там звучат некие очень важные даже и цифры, и знаки, и в Евангелии мы видим очень много аллюзий. Поэтому давайте почитаем. Там сложный текст, но вот уже сейчас вот мы переходим к сложным текстам.
То есть мы доросли, что называется. Материал постепенно усложняется по мере прохождения.
Ну что, давайте почитаем. Глава 8. «На третий год правления царя Валтасара было мне, Даниилу, еще одно видение в дополнение к тому первому». Вот. То есть Даниил, мы помним, находится в Вавилонском плену. Тут уже время Навуходоносора прошло, вот пришло время Валтасара. И на третий год Даниил видит видение, которое дополняет то, которое он видел перед этим. «Привиделось мне, будто я в твердыне города Сузы», то есть, ну, в крепости, да, города Сузы, что в области Элам, ну, это Иран нынешний. «Мне привиделось, что я у канала Улай. Я взглянул и увидел, стоит на берегу баран». Короче, он видит барана с двумя высокими рогами, один рог выше другого, а вырос позже. «Я видел, как этот баран бодает запад, север, юг, и ничто живое не может выстоять перед ним, и нет от него спасения, он творит, что хочет, и становится все сильнее». Вот барану с двумя рогами, один больше, другой меньше, и он бодает все, что ему на пути попадается, никто не может ему противостоять. Да, я начал задумываться, что же это значит, и увидел, что с запада через всю землю идет козел, не касаясь земли, и у него огромный рог на лбу.
Один.
И один, да. Он направляется к барану с двумя рогами, бежит от него, на него с силой сильной ярости и разъяряется еще больше, и ломает ему, бьет его, и ломает ему оба рога. И баран не мог выстоять перед ним. Козел повалил его и топтал. И барану не было спасения. А козел стал очень силен. И тут, когда он сделался могуч, большой рог сломался. И вместо него поднялись 4 других рога. И к 4 сторонам света. Ну, вот уже, вот я чувствую так, перебор, Мария, да? То есть, что же это вообще вот все значит?
Ну, то есть, надо как минимум читать не все сразу, а буквально по слову и вдумываться, что же это могут быть за символы и что они обозначают.
Давайте сразу сделаем такую вещь, потому что дальше ему является ангел, который объясняет смысл этого видения, и давайте немножко сразу обратимся к концу. Что же это все значит? Будем читать толкование, которое дает пояснение, да? Значит, так. И вот он ему говорит, Даниилу, ты видел барана с двумя рогами, это цари, медийский и персидский. То есть сначала будет медийское царство, а потом персидское царство, царство вот Кира. А козел это царь греческий, ну, то есть это Александр Македонский. Вот этот, который по воздуху-то пойдет с большим рогом и растопчет этого барана. Это будет Александр Македонский. А большой рог у него – это первый царь. Ну, это сам Александр и есть. А потом рог сломался. Вместо него поднялись 4 рога. Это значит, что от этого народа произойдут 4 царства. Ну, не столь сильные, как первый царь. Это что значит? Это значит, что после смерти Александра его империя распалась, ну, вот тут вот написано, на 4 части. Да? Вот. То есть, понятное дело, таким государством управлять невозможно. Ну и вот.
То есть империя Александра Македонского распадается потом на 4
части. Да, да, и вот это 4 рога. И дальше, вот смотрите, видение-то какое, что эти 4 рога-то выросли, И потом на одном... А рога всегда символизируют власть и царей. Mm-hmm. Вот в этом символизме, да. Вот так. И на одном из них, из этих четырех рогов у этого козла, вырос сейчас еще один рог. И он был сначала маленький, а потом вырос и простерся на юг, на восток и к стране славы. Давайте напряжем воображение и представим себе, как он вырос и простерся на восток и на юг и к стране славы. Он возвысился до воинства небесного, сбросил часть воинства и часть звезд и на землю, и ты их топтал. То есть стал сбрасывать уже звезды, это значит уже бросил вызов Богу. Он возвысился до вождя воинств, то есть это Господь лишь... да, лишил его ежедневных жертвоприношений и разорил его святилище. Храм Божий разорил.
Mm-hmm.
И воинство вслед за ежедневными жертвоприношениями было предано ему на поругание. Он поверг истину на земь и в деяниях своих преуспел. Вот. То есть, что мы видим? Что вот Александр Македонский, потом четыре царства, а потом появляется некий, ну, совсем-совсем нечестивый царь, который всем бросает вызов, и потом бросает вызов самому Богу. И останавливает жертвоприношение в храме. Да? И я слышал, как один святой говорит, а другой святой спрашивает, долго ли это будет длиться, судьбе ежедневного жертвоприношения. А тот говорит, 7 лет, 2300 вечеров и утр. Потом святилище будет возрождено. Вот. И потом Даниилу вот предстает этот самый некто в образе человека. Это архангел Гавриил. И он получает повеление, объясни. И он пошел к месту, где я стоял, и сказал, знаю, человек, это видение о последних временах. Сейчас я тебе поведаю, что будет в конце. Вот про барана мы поняли уже, да?
Угу.
Так вот, когда это царство-то Александра разделится на четыре, к концу этих царств, когда нечестие достигнет полной меры, явится царь с дерзким взором, искусный в коварстве. Он будет силен. Он будет силен. Но не так силен, как первый царь. Чудовищное опустошение совершит, в деяниях преуспеет, сокрушит и могучих, и народ святых. Хитроумный, он преуспеет в коварстве, возгордится, многих сокрушит нежданно, и восстанет на владыку владык, он будет сражен, но не рукой человека. Это пророчество о вечерах и утрах истина, но ты храни видение в тайне. Оно о далеких днях. Я, Даниил, после этого всего был так измучен, что несколько дней пролежал больной. Потом я встал и снова служил царю. Я был в ужасе от этого видения и не понимал его. Вот давайте немножко поясню. То есть тут, смотрите, вот здесь мы находимся в интересной такой точке, потому что именно из этих всех пророчеств, Мария, вырастает образ так называемого Антихриста, который дальше мы встречаем в Новом Завете, в посланиях апостола Павла, вот этот сын погибели, в книге Апокалипсис встречаем этот образ Антихриста. Это все идет из книги Даниила, потому что тут вот говорится, что вот это закончится некая череда царств, и будет вот этот последний царь, который бросит вызов Богу, будет воевать с народом святых, и все тут осквернит на свете, да, но потом погибнет не от руки человеческой. То есть это вот отсюда идет вот этот вот эта точка, откуда вырастает это наше понятие. Царство Антихриста. Вот это оно. Причем тут надо сказать, что у этого был некий исторический прототип. Вот. Так устроены все пророчества. Они всегда опираются на что-то материальное, но там всегда двойное дно. И вот у этого образа есть исторический прототип, который, конечно, Антихристом не был, но он, конечно, отложился в памяти и дальше уже повлиял на развитие этого образа. Это один из царей селевкидов. Селевка – это один из военачальников Александра, который заложил династию. Это Сирия. Он управлял Сирией, царство селевкидов. У него столица был город Антиохия. Антиохия. И там, значит, если Александр-то это, получается, конец IV века, то как раз вот этот царь, Антиох, его звали Антиох Епифан IV, он правил в середине, ну, в первой половине второго века до нашей эры. И вот как раз с этим царем связаны известные события, потому что он контролировал Палестину в борьбе с Египтом, с Птолемеями, и там происходила эллинизация Палестины. Элита там как бы уже склонялась к этим всем греческому образу жизни. И они как бы царю-то напели, что давай-ка ты... Не... А тут им мешал закон, короче говоря. Вот мешали вот эти вот, ну, благочестие, вот это вот, все вот это, которое проводило границу между евреями и неевреями. И этот Епифан, он как-то, видимо, до конца не понимал, так сказать, в чем суть проблемы. Они ему сказали, что тут вот постоянно против тебя бунты, ты отменил некоторые обряды, которые у нас есть. А это исходило от своих, от своей элиты. И он, когда там так получилось, воевал с Египтом, и там были его войска, фактически, на территории Палестины. И он фактически запретил вот, ну, как, вот эту традицию, ну, иудаизм, понимаете, вот этот древний, он его запретил. Храм осквернил, поставил туда статую Зевса.
Отсюда и такие выводы, такие образы страшные.
Смотрите, поставил статую Зевса, запретил субботу праздновать, стал сжигать свитки Торы по всей стране, ну, чтобы уничтожить, и ничего не осталось, и заставлял всех есть свинину и приносить жертвы. Ну, то есть, это как бы вот нарушение всех-всех-всех принципов, он прям вот все население через это проводил. Чтобы искоренить. А это исходило, я повторяю, от своих. В итоге, чем это вылилось? Значит, это вызвало восстание. Там был такой священник, Матафия. Священники, они же скот кололи. То есть, они такие были, ну, знаю, умели владеть, сказать, пользоваться холодным оружием. И как-то в какой-то городок приехал сирийский чиновник, стал всех принуждать жертву приносить, свинину есть. И там был священник, его звали Матафия. Он взял нож и зарезал этого, значит, этого священника. Ой, этого чиновника. У него было 5 сыновей. И они ушли в горы и организовали партизанское движение.
А куда им теперь после такого-то?
Да, да. И к ним народ пошел, и началась гражданская война. Там они воевали с сирийцами и воевали со своими же. То есть, вы понимаете, то есть одни евреи резали других. То есть, это как бы, это длилось почти 20 лет. Вот эта вот перманентная война, в ходе которой сирийцы раз за разом проводили какие-то карательные акции, но ничего не получалось. И они постепенно отбили Иерусалим и переосветили храм, и в конечном итоге сирийское государство развалилось, и они даже, вот эта династия, то есть они заложили правящую династию, вот эти дети этого Матафии, это удивительная история, они так называемые хасмонеи, они хасмонейскую династию создали, вот, и она существовала, это государство хасмонейское, 80 лет, до прихода Рима, до прихода Помпея, до 63-го года, понимаете, 80 лет это все жило, и вот как раз, конечно, этот самый Антиох-то тут повлиял. И вот книга Даниила, она как раз всплыла, так сказать, и стала известна среди евреев, именно потому что там было мученичество. Это все описано в маковейских книгах. Маковейских книгах. Вот это первая, вторая там маковейские книги. Маковей, то есть это Макаби, это молот. Это как бы вот так называли, звали прозвище, так сказать, Иуда Маковей, первый из сыновей. И вот это перешло название на всех. Отсюда маковейские книги, где описываются эти войны, восстания, и они входят, ну, как бы такой душеполезной части нашей вот Библии, не богодухновенная, но, тем не менее, так сказать, рекомендую.
Так называемые неканонические.
Ну, да, то есть, ну, они полезны, они интересны, они как бы, это посредствующее звено, и там вот уже вот вера воскресения, которая есть в книге Даниила, дальше будем читать, увидим, да, и вот тут она вот уже появляет, получает распространение, потому что люди идут путем мученичества, их же принуждали к этому.
То есть, получается, что Даниил-то был вполне себе в курсе всей этой истории.
Вот, и здесь такая интересная вещь. Потому что, с одной стороны, это пророчество Даниила, да, оно вроде как ложится на Антиоха. И есть версии, так сказать, что это, собственно, про Антиоха и речи идет. Про кого еще-то, да? Но дело в том, что, как бы сказать-то, то есть, эти вот пророчества, они сложнее. И, скорее всего, Антиох, хотя он тут тоже может иметься в виду, но этот образ развивался, и это как бы такой, опять же, он сам есть прообраз чего-то, вот, что будет в конце времен.
Угу.
Вот. Вот примерно такова позиция церкви, вот наших толкователей. Дальше мы увидим, что что-то совпадает с Антиохом, а что-то вообще не совпадает, потому что речь идет уже явно о чем-то таком последнем.
Угу.
Вот. И время Антиоха прошло, а книга Даниила, в ней все-таки видели будущее. Все понимали, что Антиох тут проходящая фигура, да, но отложился в памяти, как прообраз вот этого Антихриста. Вот. Ну вот так. После этих событий, значит, Иуда Маковей, они же отбили храм, и его как бы
Переосветили, да.
И в честь этого появился вот этот праздник, которого нет в Торе, но он есть в традиции еврейской, праздник обновления храма.
Угу.
Вот в Евангелии от Иоанна написано, как Христос приходил туда праздновать зимой обновление храма. Это так называемая Ханука.
Угу.
Вот праздник, он до сих пор евреями празднуется. Вот Спаситель тоже туда приходил, в Иерусалим, его праздновал. Это как раз обновление храма после того, как Иерусалим вернули Маковеи. Вот так. Ну, давайте, это такой маленький экскурс, да, который нам будет полезен. Ну, что же, Мария, дальше почитаем?
Конечно, почитаем.
Дальше идет глава, получается, глава девятая. В первый год правления Дария, сына Ахашвероша. Вот это вот уже глава про цифры. Тут уже пойдет речь о том, когда же это царство наступит. В первый год правления Дария, сына Ахашвероша, медийца родом, что был поставлен царствовать над Халдейским царством, в первый год его правления я, Даниил, уразумел из Писания, что согласно слову Господа к пророку Иеремии, Иерусалим должен быть в запустении 70 лет. Смотрите, тут в чем суть? Иеремия, он, помните, читали о Иеремии, он сказал, писал этим переселенцам, которые ходят, что вы не надеетесь сейчас вернуться, но вернетесь спустя 70 лет. Будет издано постановление о восстановлении храма. И этот срок, он уже подходил-то к концу.
Угу.
Потому что Даниил сидит в этом плену-то. Уже персы пришли. А как бы незаметно, что что-то тут движется в лучшую сторону. И вот он читает Иеремию, и у него как бы вот он, так сказать, волноваться начинает. Волноваться начинает пророк.
То есть там же указаны сроки, действительно,
да.
70 лет, это можно вполне себе просчитать, что там вот
да.
с какого срока и там до какого года.
«Я обратился к Богу, владыке моему, и молился, и умолял, и постился, и в пепле, и молил Бога, и исповедовался». Тут такая длинная молитва, я кратко скажу ее суть. Он молится о греховности народа. Он говорит, мы такие нечестивые, мы такие ужасные люди, помилуй нас, прости нас. Вот мы согрешили перед Богом, и вот оказались мы вот тут в плену. Ну, ты вообще прав, но не отврати гнев свой и ярость от города твоего. Все-таки вот, ну, ты же обещал, ну, вот исполни. То есть вот об этом, чтобы все-таки это пророчество исполнилось. И я это все говорил, и тогда... Когда я молился, снова он увидел архангела Гавриила. Видите, какая значимая фигура.
Угу.
То есть он и Деве Марии явился, и Даниилу он являлся. И он говорит ему, он предстал предо мной, это был час вечернего жертвоприношения, и он сказал, Даниил, я пришел, чтобы передать тебе знания. Вот ты начал когда молиться, мне было дано повеление, я решил тебе, вот его, должен тебе его возвестить. 70 седмиц назначено ждать твоему народу и святому городу, чтобы забыта была непокорность, заглажен грех и искуплена вина. Значит, смотрите, то есть Иеремия-то говорил про 70 лет, что все вернется, все будет хорошо. А архангел Гавриил говорит, ну вот, видишь, все-таки народ-то так и не особо покаялся, значит, немножко пролонгируем эту...
Наказание. Продлим немножко.
Продлим немножко. Поэтому вот это мессианское время, ну, немножко это удлиняется. И повеление, что это время будет длиться 70 седмиц, то есть 490 лет. Не 70 лет.
Угу.
То есть седмица 7, 70 на 7 – это 490.
Угу.
чтобы забыта была непокорность, то есть вот вам этот срок, чтобы вы очистились от грехов, от всего-всего-всего. За 490 лет, Мария, ну так, можно постараться.
Да уж, минимум 5 поколений.
Заглажен, тут даже не 5, а даже все 10, если не 15, да? И забыта, чтобы была непокорность, заглажен грех, искуплена вина, чтобы навеки утвердилась праведность, и положена была печать на видение и пророчество, и совершено было помазание святыни святыни. Знай и пойми. Дальше интересно. От повеления заново отстроить Иерусалим до владыки-помазанника пройдет 7 седмиц, и потом 62 седмицы, и в это время восстановят площадь, городской ров, но это будет година бедствий. Когда минут 62 седмицы, отторгнут будет помазанник, и никого у него не останется, и город, и святилище будут разорены народом грядущего властителя. Гибель же его будет как потоп, и до конца войны суждены бедствия. Он заключит договор со многими на одну седмицу, и на полседмицы отменит он жертвы и приношения, а будет на этом месте мерзость осквернения до тех пор, пока разорителя не постигнет конец уже предопределенный. Ну, давайте, вот это сложное, так сказать, давайте я вам дам то толкование, которое типично для православной традиции, и оно как бы вот христианское толкование этого текста, потому что, скажем, иудеи, естественно, увидят в этом что-то свое. Ну, нас интересует христианское толкование. Видите, повеление заново отстроить Иерусалим, это уже времена более поздние. После возвращения из плена это повеление уже такого царского сатрапа Неемии. Знаете, книга Ездры Неемии, по-моему, мы даже ее разбирали. Вот. И вот он как раз был, строил стену, строил город. Вот как раз повеление вышло тогда, царское, отстроить город. Это середина уже, это, ну, даже вот получается где-то пятый век, середина пятого века, то есть 450 какой-то, ну, там, год. И вот от этой точки мы отсчитываем, мы точно ее не знаем, но это примерная цифра, мы отсчитываем 490 лет, и вот это время, когда появится помазанник, но потом 3,5 года, он, значит, вот тут говорится полседмицы, договор на одну седмицу, и на полседмицы отменит жертвоприношение. Короче говоря, то есть тут говорится, что, ну, вот намек, очевидно, на 3,5 года его служения, и потом гибель его. То есть помазанник будет отторгнут, никого не останется. А потом сказано, что и город, и святилище, и прекратятся жертвы, будет разорена народом грядущего властителя. Спустя, вот еще при жизни этого поколения, спустя 35 лет после Христа, Иерусалим ведь был разрушен, от него ничего не осталось. И храм был разрушен, там, и жертвы прекратились, и вот это вот все. Короче говоря, то есть, судя по всему, вот это пророчество, оно, ну, даже вот я так скажу, с большой степенью точности исполнилось на Христе. Потому что тут он указывает даже время, то есть оно даже вот совпадает, когда явился Христос. И храм был разрушен, и город был разрушен. Вот. И вот тут мы вот видим уже указание на евангельские события. Вот. Что тут скажешь? Видите, какие сложные видения. Одни видения говорят про последнего нечестивого царя, и они, конечно, относятся к, уже, видимо, ко второму пришествию Христову.
Ну, то есть они разнообразны довольно-таки и разбросаны по времени вообще. То есть...
Да. Ну, вот так. Вот так. А вот это интересное такое хронологическое пророчество, которое говорит, что вот это, которое прям вот ложится на историческую канву ко временам прихода Христа. Вот. А, ну, вот так. Дальше, с 10 по 12 главу, вот эти сколько? 3 главы. Они развивают, конкретизируют вот эти все пророчества, но мы их разберем в следующий раз. Они... И вот там интересно, потому что там впервые в библейской традиции звучит утверждение о воскресении мертвых. Вот это важно. Ну, в следующий раз разберем.
В следующий четверг в это же самое время встречаемся здесь же на любимых волнах. Но мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в студии вместе со мной был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!